В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. В Вильнюсе прошел форум «Свободной России» впервые за 2 года в реальном пространстве.
Мы продолжаем свою работу, и сегодня мы остались, или можно сказать, стали единственной площадкой, на которой можно обсуждать и насущные темы сегодняшнего дня, и будущее России, и, в общем, то, как это будущее будет преломляться в международном масштабе. Форум по-настоящему как бы стал реальной политической силой. И, наверное, в этом есть историческая традиция. Мы об этом шутили еще на первом форуме, что борьба с тираном в Кремле лучше всего обычно исторически ведется из Литвы.
Ну, это был Гарри Каспаров на открытии форума «Свободной России». Одной из тем для дискуссии была устойчивость режима Владимира Путина, как политическая, так и экономическая. И у нас на связи из Вильнюса участник форума, доктор экономических наук Владислав Иноземцев. И с нами в Москве политолог, редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов. Добрый день.
Здравствуйте.
Кирилл, ну что, вот на ваш взгляд, форум действительно такая важная площадка свободомыслия?
Ну, в качестве места, где действительно можно говорить разные резкие слова и правильные слова зачастую, мне кажется, да. При этом то, что меня ставит в тупик, это то, почему огромное российское общество за все эти годы породило очень ограниченное количество подобных площадок. Почему у нас нет конкуренции за то, как мы интерпретируем свободу? Почему все-таки за последние 30 лет накоплено достаточно, мне кажется, большой ресурс такой инерции свободы? Мы привыкли, многие из нас привыкли быть свободными людьми. Вот, а форум один.
За границей.
Да, он за границей, туда, очевидно, все как бы одномоментно не помещаются, да, и, наверное, не нужно, чтобы там все собирались, это было бы не санитарно по нынешним временам, вот, но я не понимаю, почему таких форумов не 10, условно говоря, потому что отчасти вот то, что делает Гельман в Черногории «Снова слово», это такой культурный аналог этого форума, да, почему такие форумы не проводят, например, российские айтишники, которые находятся в очень разных частях света, и многим из них совершенно не нравится то, что происходит в их родной стране. И таких вопросов очень много, и мне кажется, это все-таки в этом смысле этот форум – это такой артефакт нашей общей общественной пассивности некоторой за последние
годы. Кстати говоря, нет команды Навального, может быть, они свой форум какой-нибудь откроют, тоже есть такое подозрение. Вот будет 2 форума тогда. «Прогресс»?
Ну, 2 лучше, чем 1, а лучше еще 5 или даже больше. Правда, я думаю, что сейчас накоплена действительно такая, в какой-то день, например, из Беларуси, из другой страны, с похожей судьбой, с похожей ситуацией, уехало 79 активистов и получило политубежище в Польше. Это случилось несколько недель назад. Это показывает масштаб того, что происходит. И в России похожая очень ситуация.
Называли 1,5 миллиона человек, которые постепенно покинули Россию за последние десятилетия.
Да, я думаю, что в основном эти люди, я надеюсь, покинули Россию в поисках просто лучшей жизни, как, опять же, такая агентура свободы, если так можно сказать, да, наши люди там, ищущие для себя лучшие доли, это нормально вполне. Вот. Но мне кажется, что, в общем, российская такая политизированная иммигрантская среда, она сейчас должна ставить вопрос о каких-то принципиально новых формах своего политического участия, объединения и расширения этих форматов. Потому что всегда казалось, что это все немножко временно, что все это на несколько лет, а потом будет какая-то оттепель или смена режима, или что-то еще произойдет. Теперь понятно, что это действительно история, похожая на первую волну русской эмиграции, по большому счету.
Хорошо. Владислав, как там в Вильнюсе настроение? Тоже, так сказать, надолго, холода и прочее?
Я думаю, что общее настроение на форуме действительно достаточно пессимистично в том плане, что все уже признают, что ситуация устойчива и долговременна. И никто не рассказывал сказок о быстром крушении режима, да, за исключением каких-то случайных обстоятельств, да, там смерти Путина или чего-то подобного. Но что касается темы, которую поднял Кирилл, я думаю, что ответ довольно очевиден. Не может быть десятка форумов по одной очень простой причине. Дело в том, что 2 форума, которые упоминались, это Вильнюсское собрание и «Слово новое», которое делает Марат в Черногории. Это события, связанные с людьми, которые не могут не ассоциирует себя с Россией.
Давайте мы теперь, собственно, перейдем к дискуссионной такой части. Вот Владислав был модератором дискуссии по экономике, и мне очень хочется услышать такое концентрированное мнение, почему вот в период раннего путинизма экономика росла, да, а в период позднего показывает достаточную неэффективность. Ну, что мы видим по ценам, например, по, так сказать, росту, то есть и объективные, и субъективные показатели.
Мое ощущение заключается в том, что тогда росло потому, что в экономике было очень много секторов, которые были глубоко недоразвиты. Это был и банковский бизнес, и торговля оптовая, розничная, мобильная связь, интернет, гостиницы, общественное питание. Вот, собственно, эти отрасли обеспечили порядка 70% экономического роста с 2000 по 2007 год. Потом спрос был насыщен значительно менее. Конкуренция в этой сфере была очень активной и серьезной. И по большому счету потенциал роста уменьшился. Он никогда не был связан с тяжелой промышленностью или технологическим сектором, в отличие там, от того же Китая. Поэтому в данном случае я считаю, что там, Крым в 2014 году и агрессия против Украины, они наложили скорее на новый экономический фон, чем его определили.
Хорошо, Кирилл, а что вы скажете? Вот действительно, российская экономика и российская система Путина, она как бы перестала создавать высокотехнологичные рабочие места, держится в основном вот на сырье, и что это может продолжаться долго и, тем не менее, удовлетворять ну, какие-то вот средние запросы нынешнего населения?
Я немного не так всю ситуацию оцениваю. Я вообще не экономист, конечно, но мне по роду работы в «Новой газете» приходится много общаться с умными экономистами, с Владиславом, в частности, да, и во многом с ними, именно с ним. И у экономистов, мне кажется, есть такое, ну, более-менее консенсуальное мнение по поводу того, что происходило там 20 лет назад и что происходит сейчас. Да, значит, во-первых, у нас вот те самые люди, которые могли бы заседать на форуме «Свободной России», они 20 лет назад вели достаточно, ну, сложные, серьезные экономические реформы, связанные, в частности, с плоской шкалой НДФЛ, как бы и с резким снижением вообще как бы влияния и контроля государства над экономикой. Да, и 20 лет назад российская экономика действительно была гораздо более свободной. Люди, которые принимали экономические решения, были гораздо более либерально настроены. И на это наложилось, вот на этот институциональный фон, наложился замечательный и знаменитый рост цен на нефть. Да? Поэтому восстановительный рост нулевых годов – это, по всей видимости, самое богатое, самое роскошное, что с нами случалось за всю нашу историю до этого момента. И вот из сегодняшней перспективы, из 2021 года, кажется, что и после этого момента тоже уже ничего хорошего с нами не случится. Ну, в 2010-х годах тоже было по-разному, но в целом как бы наше богатство, наше процветание осталось в прошлом. Да, и рост ВВП, и как бы какие-то надежды людей на будущее. Что касается высокотехнологичных рабочих мест, то здесь, мне кажется, все не так однозначно. Угу. Потому что основной сектор российской экономики – это, на самом деле, в широком смысле слова, сектор услуг. Например, в России достаточно высокотехнологичный, на хорошем мировом уровне, ритейл. Когда вам привозят в супермаркет как бы нормальные продукты, да, там, изо дня в день, и значит, продавец рассчитывает, что именно вы получаете, это на самом деле довольно высокотехнологичная цепочка, просто она, ну, выглядит для нас как бы как что-то, как просто как продуктовый магазин. У нас есть, соответственно, недобитая IT, ну, в виде компании Яндекса и в виде вот того, что было Mail Group.
Но то, что сейчас купили одни у других путинские,
да,
олигархи.
Да, вот те, понимаете, те люди, которые заработали больше всех таких военных денег, в смысле, у кого больше всех, с одной стороны, средства, с другой стороны, у них больше всего власти и выходы на первое лицо, они теперь вышли на те рынки, которые изначально были им непонятны. Потому что, конечно, я думаю, что окружение Владимира Путина довольно плохо понимает, как работают цифровые всякие среды. Но они у нас есть. И, кстати, Хотя это не играет какой-то ключевой роли для российской национальной экономики, но на мировом уровне российский IT все еще выглядит очень прилично. У нас, в общем, если смотреть, мне кажется, если сравнивать Россию с Евросоюзом, то мы вполне себе конкурентоспособные IT-державы, потому что вот у нас есть Яндекс в конечном итоге, который претендует практически
на все. Ну и Сбербанк, многие говорят, неплохо работает.
Ну вот, да, поэтому ситуация в этом смысле достаточно неоднозначная, но у нас есть при этом факты, да, у нас факты заключаются в чем? Что у нас по-разному оценивают 70 и выше процентов роль государства в экономике сейчас. То есть из каждых 10 рублей, если грубо сказать, 7 рублей принадлежат государству. Если ты их неправильно потратил, тебя могут за это посадить, а могут наоборот наградить. С другой стороны, да, и государство вот всеми потоками, которые нас окружают, оно, в общем, распоряжается по своему странному усмотрению. Вот. И, естественно, у нас основная проблема российской экономики – это то, что 8 лет у нас не растут доходы у людей. И люди пересчитывают свои доходы 2013 года, сравнивают с тем, что происходит сейчас. Получают удивительную...
и цены смотрят тоже, которые
растут. Да, получают удивительную картину. Да. И это связано, ну, как, опять же, хорошие экономисты говорят, с тем, что у нас не работает институт. Да, что как бы в Россию инвестируют только очень рискованные какие-то, значит, инвесторы, которым, может быть, нечего терять. Из России выводятся капиталы, в России не создаются новые рабочие места. И российская экономика, мне кажется, на мой дилетантский взгляд, держится на более-менее приличной финансовой политике, с одной стороны. Потому что, как бы, да, там Центробанк ведет себя достаточно профессионально в этих отвратительных макроэкономических условиях. А с другой стороны, мне кажется, российская экономика держалась за счет притока дешевой, молодой, низкоквалифицированной рабочей силы, когда в экономику постоянно вливались люди, готовые работать задешево на благополучие всех нас. Вот сейчас это, как бы, этих двух факторов недостаточно, и мигранты в России едут все меньше и меньше, к радости, кстати, патриотической общественности.
Хорошо, давайте мы Владислава спросим. Владислав, ну хорошо, а вот пандемия все-таки, везде вроде начался рост, а в России этот рост, он будет или он будет невелик, как у вас некоторые говорили на вашей секции на форуме?
Ну, собственно, я хочу сказать, что я согласен, конечно, с Кириллом, и никто не отрицал, что считает негативное влияние госрегулирования на ухание роста. Это, безусловно, очевидный факт. Я просто хотел подчеркнуть, что как бы и объективные источники роста тоже значительно имеют сократить. Что касается информационной технологии и вообще технологий, Россия очень продвинутая страна технологически, но есть различия между использованием технологии и их созданием. И, собственно, то, что российские банки гораздо более технологичны, чем европейские, и российский интернет гораздо дешевле, чем европейский, и больше распространен, не отрицает того момента, что это все заимствованные технологии, которые вы прекрасно применили. И честь и хвала тем компаниям, которые их применили. Но мировые информационные сети и технологические – это те, кто свои технологии продают и экспортируют, а они чужие. Что касается вопросов о росте после ковида, то вчера тоже говорилось об этом довольно много, что это рост вряд ли будет масштабным. Опять-таки по той простой причине, что большинство западных стран быстро сейчас и будут, видимо, расти еще в ближайшие годы по причине огромного финансового влияния страны правительства. Мы до сих и сейчас недооцениваем, потому что огромное количество денег ушло на фондовые рынки, их подняв. Увеличился спрос, увеличились активы пенсионных фондов, фондов, коммерческих организаций, и фактически заложило серьезный перспектив для роста на ближайшие минимум 5 лет. В России отсутствие экономической поддержки, оно вызывает лишь чисто восстановительный отток. Мы действительно увидим в этом году, что экономика будет где-то на 4%. Но следующий год – это будет год, когда рост будет изменяться к предшествующему году, то есть к этому, а не к 20-му.
Я бы еще, знаете, на что обратил внимание? Вот из того, что я слышал на форуме «Свободной России», там выступал Сергей Гуриев, известный тоже экономист, и он, собственно, сказал о той цене, которая была заплачена за ну, скажем так, небольшой экономический спад, который пережила Россия за эти почти два года пандемии. Давайте мы послушаем Сергея Гуриева.
Надо понимать, почему во многих странах так сильно упал ВВП, так сильно упали доходы. Потому что многие страны пошли на существенные ограничения мобильности, на введение социальных дистанций, локдауны, чтобы не допустить перегрузки медицинской системы. И это привело к тому, что сегодня в этих странах смертность на порядок, если считать на душу населения, на порядок ниже, чем в России. Россия вполне сознательно выбрала другой путь. Не нужно ограничивать мобильность. Даже если люди хотят оставаться дома, мы им не дадим денег, так что им придется ходить на работу просто для того, чтобы не умереть с голода, ведь у двух третей российского населения нет сбережений. Цена не такого большого спада экономики нам вполне понятна. Это миллион человек избыточной смертности к концу 2021 года. Можно ли было снизить эту избыточную смертность до нуля? Не обязательно. Вполне возможно, что, как и другая восточноевропейская страна, Россия — это страна, в которой население не верит не только правительству, но и друг другу. Но, тем не менее, несколько сот тысяч человек можно было бы спасти, если бы Россия вела бы разумную антиковидную политику.
Это был профессор университета Сианс По в Париже Сергей Гуриев. У меня вопрос к Кириллу уже такой политический. Но вот действительно информация о том, что заплатили человеческими жизнями за такой небольшой относительно экономический спад, она корректная, да, и постоянно в интернете мы видим достаточно много данных, что, конечно, официальная смертность там в 1200 с чем-то человек каждый день, она занижена, что на самом деле, значит, человеческие потери в два, может быть, в три раза больше, и люди, в общем, знают, потому что происходит рядом с ними, просто по потерям своих близких, родственников, там, знакомых и так далее, нет уже людей, у которых нет вот таких вот ковидных смертей рядом фактически. Почему общество не предъявляет свои претензии власти, ну, по этому вот больному вопросу, ну, более того, реагирует на некоторые меры, которые кажутся разумными, связанные с вакцинацией, довольно нервно?
Я бы добавил к рассуждению Гуриева, хотя мне странно как-то его дополнять именно как экономиста, все-таки то соображение, что похоже, скажем, если мы посмотрим на российскую экономику и американскую экономику, или экономику наиболее развитых стран Европейского Союза, то там спад более высокий, чем действительно наше Министерство экономического развития очень гордится тем, что спад в России был меньше, чем спад в США. Наконец-то мы догнали и перегнали, точнее, наоборот, не догнали и не перегнали Америку по спаду. Вот. Мне кажется, что довольно корректное рассуждение связано с тем, что у нас просто более простая экономика, то есть она гораздо в меньшей степени, чем западные страны, завязана на, ну, как бы повседневное какое-то креативное общение людей в огромных разных каких-то конфигурациях, что даже Zoom, в общем, компенсировать не смог. Да, то есть наша экономика проще, она все-таки в значительной степени действительно экспортная и сырьевая. Еще есть какая-то гаражная неформальная составляющая часть экономики, поэтому мы меньше упали, потому что были проще. Ну, как вот какая-то деревянная...
В любом случае, эта смертность там сейчас гораздо ниже, чем в России.
Это правда, да. Ну, здесь, мне кажется, на самом деле, это очень сложный вопрос. Мне кажется, что Гуриев тоже произнес... То есть почему у нас общество не протестует против высокой смертности, да, чего вообще хочет российское общество? Мне кажется, Гуриев в своей речи произнес ключевое слово. Это доверие. Это социологический, экономический термин, который подлежит измерению. И российское общество действительно общество с очень низким уровнем доверия. Как с низким уровнем доверия властям, так и с низким уровнем горизонтального доверия одних людей, одних групп внутри общества по отношению к другим группам. И в этой ситуации отдельный вопрос, почему так получается, ну, почему в России такой социальный цинизм процветает. Да, я думаю, что это и наследие советской еще эпохи, и всего того, что было в последние десятилетия. Но в итоге именно в ситуации пандемии, которая требует, во-первых, веры в то, что твое правительство ведет разумную политику и что оно тебе в конечном итоге будет вынуждено отчитываться за эту политику, да, для чего существуют демократические институты, и некая идея общественной солидарности, отказ от этого лагерного принципа, да, умри ты завтра, значит, да, то есть наоборот, да, умри ты сегодня, а я еще поживу и умру завтра. Вот этих вещей российскому обществу не хватило. Причем, когда мы об этом рассуждаем, важно понимать, что я, например, не имею в виду, что россияне плохие. Я имею в виду, что как бы у них
они
есть какие-то, что у них есть качества какие-то, которые делают их вот такими недоверяющими, ну, монстрами.
Ну, кстати говоря, в Восточной Европе вот это тоже как бы такая тенденция есть.
Да, я имею в виду, да, что как бы некие условия нашей жизни привели к тому, что мы не умеем друг другу доверять, не хотим, не стремимся к этому. И какие-то отдельные российские общественные проекты, которые эту тенденцию стараются переломить, они как раз, мне кажется, ну, условно говоря, там сообщество каких-нибудь волонтеров, сообщество людей, которые занимаются поисковой деятельностью, те структуры, которые благотворительные, которые вокруг Олешковского, например, существуют частные, они все, в общем, требуют от государства нормальной европейской, взвешенной, рациональной, научно обоснованной политики и обижаются и на государство, и на тех людей, которые... ну, постараются это игнорировать. А у нас очень простая история. Это такая, может быть, версия экономической проблемы фрирайдера, когда, значит, пожалуйста, вы там чем-то занимаетесь своими делами, ограничивайте нас как-то, а я маски носить не буду, вакцинироваться не буду, и мне кажется, что мне повезет, и меня все это не коснется, а что с вами будет, мне все равно.
Хорошо. То есть ничего хорошего на самом деле. Владислав, собственно, ну сейчас вот ситуация такая, что вроде как экономисты, которые у вас тоже выступали, и Сергей Алексашенко и другие, говорят, ну все будет как не при бабушке, а в общем как раньше. Да? Небольшой рост, сырьевые сектора будут давать доходы, власть будет копить деньги. Ну вот инфляция только взлетает, и господин Чичваркин сказал, что самый большой враг Путина – продуктовая инфляция. Вот при таком реальном падении доходов ведь должен быть теоретически какой-то политический кризис. Но люди видят, что система работает, олигархи богатеют, в общем, власть неплохо себя чувствует, а им плохо. Вот как этот парадокс объяснить?
Я бы сказал так, что в нынешней ситуации эффект понижения уровня жизни, обеднения населения, он имеет совершенно другие последствия, чем, допустим, в советские времена. А вот Путин в свое время, когда он очередной раз обсуждал проблему инфляции и высоких цен, говоря о том, что мы так дойдем до того, что люди не смогут себе купить товар, как это было в Советском Союзе, если нельзя допустить. Вот это, мне кажется, совершенно неправильная логика, потому что то, что было в Советском Союзе, было показателем коллапса всей системы. То есть вы могли получить деньги, вы работали там в НИИ, в университете, на стройке, где угодно, неважно. Вы получали деньги, приходили в магазин и видели пустые полки. И вы, естественно, понимали, что система не работает, ее надо как-то менять. Поэтому, когда возник запрос на перемены и возникли шансы на перемены, они довольно быстро осуществились. В России абсолютно другая система. Вы зарабатываете деньги, и вы приходите в магазин, и там все есть. Как и сказал, домой все привезут, и логистика прекрасна. Но проблема в другом, что многие из россиян не могут заработать достаточно, чтобы пойти в магазин и купить там то, что им нужно. И это воспринимается не как проблема системы, а как проблема индивида. То есть это ты не можешь заработать, ты неудачник, ты не вписался. Вот твой одноклассник, троечник сейчас замминистра, а ты там отличник, зарабатываешь там 40 тысяч рублей в месяц. Вот эта проблема связана с тем, что люди рефлексируют на себя и считают, что зарабатывают значительно менее они, а не власть и не система. И это делает реформы гораздо более сложными. То есть не возникает консолидированного давления на систему и коллективного разочарования. Вот мне кажется, это важный момент, который недооценивается нашими коллегами с точки зрения мобилизации населения, потому что любое желание улучшить свои жизненные условия, оно сводится в первую очередь не к изменению системы, а к стремлению приспособиться и встроиться в эту систему, как сделали те, кто сегодня более успешен. Поэтому мне кажется, что снижение доходов, оно не носит критически опасного для власти уровня и не приведет к серьезным перетрубациям. Потому что мы видели много стран, я же не говорю про Венесуэлу, где на основе репрессий нищая страна существует под властью Чавеса и Мадуро много лет. Но и даже во многих других случаях было много примеров того, как снижение уровня жизни приводит к серьезным политическим потрясениям на протяжении долгого периода. Я думаю, что в России это тоже не случится пока в ближайшее время.
Ну, вот, кстати говоря, тот же Сергей Гуриев, он все-таки считает, что власть российская, она чувствует некоторое давление со стороны публики, некоторое недовольство и принимает, ну, скажем так, адекватные для себя меры, чтобы это предотвратить. И вот как он объясняет, собственно, растущую репрессивность системы, связывая это как раз с экономикой.
Так вот, с темпом роста 1,5-2% трудно ожидать быстрого возвращения, например, к уровню 2013 года. К уровню 2013 года по реальным доходам населения. Будет ли недовольство населения, приведет ли это недовольство к политическим изменениям? Да, приведет и уже приводит. Дело в том, что политические изменения заключаются в том, что тот авторитарный режим, который был у нас, теперь становится все жестче и жестче и фактически превращается в диктатуру, основанную на репрессиях и страхе. Потому что бывают разные виды диктатур, и есть современные диктатуры. Ранний Путин и Чавес — это диктатуры, основанные на популярности и манипуляции информацией. И есть диктатуры, основанные на страхе. Это традиционная диктатура из 20 века, как Мадуро, например, основанная на репрессиях и страхе. То, что мы видим сейчас, это переход от диктатуры, основанной на манипуляции информацией, к репрессиям. Наконец, вышел этот опрос Левада, где весной 2021 года большинство российских граждан сказали, что они боятся возвращения массовых репрессий. Такого раньше не было. Близко не было к тому, что 52% российских граждан боятся массовых репрессий. И в этом смысле политические изменения есть, просто они идут не в ту сторону, куда нам бы хотелось. В ответ на недовольство Путин убивает своих оппонентов, сажает их в тюрьму, выгоняет их из страны. Может ли это продолжаться очень долго? Неизвестно. Рано или поздно такие режимы заканчиваются. Это может быть и естественные причины. Это все-таки персоналистский режим, основанный на личности Путина. Это может быть и раскол элиты, заговор. Или это может быть действительно массовый протест, настолько большой, что полицейские не смогут его разогнать.
Ну вот экономист Сергей Гуриев взял на себя роль в некотором смысле политолога. Я думаю, что политолог Кирилл Мартынов может это прокомментировать. Ну вот действительно, здесь какая-то, на мой взгляд, немножко даже марксистская связь. Вот ситуация ухудшается, да, роста нет, на подачки всякие денег власти может не хватить, хотя деньги есть в резервном фонде. И вот они превентивно начинают репрессивную кампанию. Это так или не так, на ваш взгляд?
Ну, рассуждение выглядит убедительным. Я только не совсем уверен в том, что есть именно такая причинно-следственная связь, что именно ухудшение экономической ситуации ведет к росту политических репрессий. Потому что, ну, скажем, если мы вспомним нашу политическую историю последних ровно 10 лет, как раз сейчас 10 лет событиям на Болотной площади исторических, то тогда москвичи вышли бороться за свои гражданские права, именно потому что рост доходов как раз был. Да, как бы и общее мнение критиков тогдашнего гражданского такого выступления массового заключалось в том, что Москва бесится с жиру, как известно. Да, потом там были какие-то региональные протесты, самые крупные из них были совсем недавно в Хабаровске. То ли это обусловлено ухудшением экономической ситуации, то ли наоборот, в Хабаровске все не совсем так плохо, что люди, как и в Москве в 2011 году, для себя хотят не только куска хлеба, но и гражданских прав. Мне кажется, что здесь надо это дальше исследовать. Я думаю, что как возможно, как и корреляция, и возможно такая причинно-следственная связь, так и возможно то, что ну, персоналистский режим, он должен что-то, режим Владимира Путина, он должен что-то своим там, каким-то последователям и тем там, силовым структурам и политическим структурам, на которых он держится, он должен что-то постоянно предлагать.
А вот он предлагает, собственно, вот он там к выборам какую-то прибавочку, там ну, опережающие пенсии, это, так сказать, тоже все хорошо.
Ну да, но при этом они только что провели пенсионную реформу, там 3 года назад уже, да, но, в общем, которая, конечно, никому не понравилась, и плюс они прибавочку перед выбором они заплатили, они при этом почти никому не не дали денег именно в контексте пандемии за полтора года, вот не считая нескольких этих разовых выплат для... Да, для
детей.
Для детей, да, и для пенсионеров, и для военных. Вот, в общем, не знаю, мне кажется, что отчасти здесь картина может быть чуть более сложной, чем нам наш уважаемый экономист предлагает, в том смысле, что мы параллельно беднеем, и часть людей действительно, как Владислав говорит, видит в этой российской бедности свою личную неудачу. Если ты такой бедный, это значит, что ты не умеешь крутиться и устраиваться. Ты не нашел знакомых людей, которые включили тебя в какой-то рентный поток.
Не присосался к государственной
корпорации. Я общался, скажем, еще давно, на меня это произвело большое впечатление, с девятиклассниками-школьниками из подмосковного, не самого благополучного района. И мне нужно было у них выяснить, о чем они мечтают, там, лет 5 назад это было. Они сказали, что лучше всего, конечно, поступить в Академию ФСБ, потому что там открываются большие возможности. Вот. И они, в общем, в этом смысле слова, они достаточно рациональны. Какие могут быть изменения ситуации, когда нужно просто стать наследником вот этой путинской системы? Более того, есть исследования, которые показывают, что когда люди бедные, они прям очень сильно беспокоятся о том, как бы им не потерять то, что у них есть. Мне кажется, что нынешняя условная стабильность, она покоится как минимум не только на страхе, но и на ожиданиях о том, что дальше будет хуже.
Ну вот. И пропаганда работает.
Ну да, но есть объективная еще вещь, что вот 10 лет назад вообще было в целом ничего, и были какие-то надежды на лучшее. Сейчас надежд не осталось, но инерция тех десятилетий последних, когда нефть была высокая и от ренты по капельке всем доставалась, эта инерция все еще сохраняется. А дальше ведь только как бы тьма и ужас. И поэтому лучше пожить сейчас в нынешней России, ничего не пытаясь в ней менять. Вот мне кажется, это рассуждение параллельно со страхом работает как экономическая причина, как социальная, точнее, причина нашей стабильности.
Хорошо, слово Владиславу Иноземцеву. Владислав, а как вы это, собственно, видите? Ну вот действительно, система, в которой 3% населения владеют там 90% активов, да, эта система, она может начать как-то волноваться, действительно, вот усиливать репрессии, как нам говорит Сергей Гуриев. Но ведь она могла бы, например, расширить свою страту, как-то подкуп увеличить, там не только по 5-10 тысяч подкидывать, найти какие-то новые механизмы. Почему она эти механизмы не ищет?
Я, во-первых, полностью согласен с Кириллом в данном случае. Это часть выступления Гуриева мне тоже показалась довольно странной, потому что мы прекрасно видим, на что отвечает власть репрессиями. Она отвечает репрессиями на чисто политический протест. Экономического протеста я в последнее время в России даже не вижу. И говорить о том, что вот именно от того, что якобы народ недоволен своим экономическим положением, власть заключена в гайке, это мне очень большой натяжка. Власть сейчас на сегодняшний день даже не пытается наказывать там антиваксеров или борцов с ракетами, которые там вырываются в магазины и в органы власти, да? Она боится только тех, кто ставит сугубо политические цели и двигается в политический пользу. Что касается того, насколько бедное население легко управляемо, я с ним тоже согласен, оно легко управляемо, и власть это прекрасно понимает. Вот тоже Гуриев вчера говорил довольно много о том, что в современной России существует довольно грамотная экономическая верхушка, которая отвечает за макроэкономическую политику, финансовую. Это действительно так. И люди прекрасно понимают, что тех же там, 10 тысяч значительно менее достаточно для того, чтобы народ немножко успокоить. Его не нужно перекармливать, потому что в этой ситуации будет сложнее каждый новый раз отвечать на такое глухое недовольство. Более того, я бы сказал, что не только 50 тысячами ограничивается сейчас помощь правительства людям, потому что многие те же самые детские программы, которые Путин делает упор, они видят не одноразово. Эти выплаты идут постоянно, и бюджет серьезным образом увеличивается на такого рода расходы. Поэтому мне кажется, что система реагирует на звоночки. Она делает вид, что она не идет ни в какую воду, но при всем при том она делает совершенно разумные шаги. Я думаю, что до Нового года в преддверии выступления Путина мы увидим очередные раздачи. И в принципе эта система будет продолжать работать в следующем году. Правительство оценивает ее эффективность как высокую, и в данном случае таковой и является. Поэтому, еще раз повторю, я думаю, что экономика не будет в ближайший год главной ахиллесовой пятой режима. Мне кажется, что российское население оно гораздо более реагировать на какие-то отдельные проявления вопиющей справедливости отдельным лицам. Оно хочет политических свобод, часть общества хочет политических свобод. И эта часть общества мобильна и активна. Люди, которые хотят прибавки к пенсии, на улице не выйдут.
Хорошо, а вот, собственно, еще один сюжет, если коротко, Владислав, этот зеленый переход, так сказать, возможности декарбонизации, это не проблема сегодняшней России, она и так дальше будет гнать нефть, газ, чувствовать себя хорошо, выигрывать на газовом кризисе в Европе. В общем, это все далекое будущее.
Смотрите, это проблема сегодняшней России, но здесь есть два аспекта очень существенных. Первый вопрос о том, как российская элита ее воспринимает для себя. Она воспринимает ее как отдаленный вызов, я бы так сказал. То есть никто не спорит, и там очень многие высказывали в этом даже году свои беспокойства, что где-то там к 28-30 году, если этот энергопереход пойдет в Европе и в мире успешно, Россия может оказаться в тяжелом положении. На Восточном экономическом форуме говорили об этом очень много в Восточном сентябре. Но в то же время российская власть реагирует в первую очередь на то, что происходит здесь и сейчас. Поэтому я думаю, что пока цены на нефть реально серьезно не снизятся, или мы не увидим тренд снижения спроса на нефть достаточно устойчивый, то правительство не опомнится, безусловно. С другой стороны, власть сегодня воспроизводит риторику зеленого перехода, именно для того, чтобы хоть как-то найти точки соприкосновения с Западом. Мы видим, что Путин эксплуатирует эту тему, особенно в последние месяцы, потому что он фактически предлагает мягко западным странам поговорить хотя бы об этом, если поговорить не получается там ни об Украине, ни о правах человека, ни о чем еще. Поэтому я думаю, что на словах Россия будет говорить много об энергопереходе. На деле она будет делать очень мало. Можно посмотреть на указы прошлого года, по ограничению вредных выбросов и увидеть, что это ограничение, в кавычках, предполагает возможность увеличения их на 30% к 40-му году. Это написано в указе. Что те цифры, которыми сейчас Россия входит на диалог с иностранными партнерами, они очень искусственные. То есть Россия сейчас претендует, это документы правительства, на то, что наши выбросы сейчас вдвое меньше, чем в 90-м году. Причем это уменьшение, опять в кавычках, да, обеспечивается якобы учетом компенсационной способности вращать со стороны российских сил, которая, опять внимание, якобы с 90-го года в России выросла в 8 раз. Вот такими статистическими махинациями Кремль пытается утверждать, что он самая экологически чистая страна в мире, самой зеленой энергетикой, с которой нужно говорить как с передовой страной, как страной, которая имеет самый высокий энергоемкость выбора.
Ну что ж, будет им, наверное, о чем поговорить Путину и Байдену, поскольку разговоры, так сказать, идут уже о виртуальной встрече 7 декабря. Вот здесь я хотел бы еще поговорить о влиянии на внутриполитические процессы внешней политики. Кирилл, вот смотрите, с одной стороны, вроде все неплохо, как Владислав говорит и вы говорите, для российской власти. С другой стороны, нагнетание напряженности, оно вот происходит на наших глазах. И если я вот вчера слушал выступление там на форуме в Вильнюсе, оттуда смотреть, то ощущение у людей такое, что сейчас Россия прямо вот двинет танки на Украину. Вот, ну вот выходит сегодня господин Косачев из Совета Федерации, видный, так сказать, дипломат, и говорит, что Россия не будет нападать на Украину, но потом говорит, что она вообще может дать отпор, если там в Донбассе что-нибудь случится. Ну, нам какая разница, она нападет на Украину или она даст отпор там на то, что там не случилось, а просто въедет туда еще на танках. То есть виртуальная агрессия вот против Украины, она прямо на телеэкранах, но каждый день в огромном количестве. С другой стороны, опять вот пытаются умиротворить Кремль, там какие-то разговоры, сейчас мы с вами встретимся, давайте что-то обсудим и так далее. Вот все это как вообще объяснить? Вот у вас есть понимание, чего хочет власть российская?
Мне кажется, российские власти за последние 8 лет, может быть, это раньше началось, но за последние годы стало понятно, что это именно так, они так понимают дипломатию. Они представляют себе, что дипломатия – это когда ты стягиваешь войска на границу и, как бы говоришь, разговаривать будешь со мной? Нет, не будешь? Ну все, тогда я еще больше войск стяну.
А еще мигрантов на белорусскую границу Лукашенко подвезет.
Мне кажется, что подвезем. Лукашенко в этом смысле, он даже более высокотехнологичный вариант как бы такой российской союзной дипломатии от союзного государства представляет, более дикий.
Но получил санкции довольно приличные сейчас.
Но российские власти считают, что если ты такой как бы школьный хулиган Европы, и тебя все боятся, то с тобой так или иначе все равно будут вынуждены договариваться. И на самом деле последние 8 лет эту логику отчасти подтверждают, потому что уж столько было со стороны Европы, в первую очередь, танцев вокруг Кремля, как бы с призывами нормализовать отношения с Украиной, так много заседаний нормандского формата, вот, и так много личных переговоров и звонков. Несмотря на то, что вот Россию хоть и выдавили из многих, ну, из большой восьмерки в первую очередь, из многих международных процессов реальных, но мне кажется, российские власти думают, что они вот великие такие макиавеллисты, и они сильные лидеры в окружении вот таких слабаков. Сейчас, после того, как Меркель ушла, вообще сильных лидеров в Европе не осталось, я думаю, с точки зрения окружения Владимира Путина. Поэтому они занимаются тем, что они умеют. Причем, мне кажется, что вот эта постоянная такая игра в такую военную дипломатию, она, конечно, может обернуться реальной войной. Просто я согласен в данном случае с оценками нашего автора в «Новой газете» Юлии Латыниной, что у Кремля есть все шансы такую войну проиграть на этот раз. Ну, то есть просто вообще проиграть, потому что люди за 7 лет, конечно, сделали в Киеве в первую очередь и их потенциальные союзники на Западе, они сделали много выводов о том, с чем именно они сталкиваются.
И еще был на том же форуме задан важный вопрос Витаустасом Ландсбергисом. Вот на него отвечал Дмитрий Быков.
Простой, но очень старый вопрос. Хотят ли русские войны? И из этого, конечно, и понимание ситуации существует ли русский народ?
Русский народ, безусловно, существует. Русский народ, как всякий народ, безусловно, не хочет войны. Но сейчас он находится в заложниках у людей, которые могут ее не просто захотеть, а увидеть не единственный выход. Поэтому я прошу всех, кто нас смотрит или не смотрит, и просто думает сейчас о России, все-таки сохранять надежду на то, что русский народ не тождественен российской власти. И уметь различать эти две сущности. Возможна ситуация, когда российский народ окажется в безвыходном положении, но сам по себе он не хочет войны и вовсе не настроен на то, чтобы сохранять свою власть ценой самоуничтожения.
Это был Дмитрий Быков, известный российский писатель. И я к Владиславу Иноземцеву обращаюсь. Владислав, что вы думаете об этой вот военной тревоге, которая происходит? Ну и, возможно, власть волнует не только, так сказать, шанс встретиться виртуально с Байденом, Путиным, но и внутриполитический эффект, вот эта осажденная крепость и втягивание народа в оборону, так сказать, с тем, чтобы он не обращал внимания на свои проблемы.
Ну, знаете, я как раз, когда тема вас прозвучала, я тоже хотел порекомендовать нашим слушателям прочитать статью госпожи Латыниной в «Новой газете», потому что, на мой взгляд, она абсолютно исчерпывающая говорит о теме. Войны не будет, вторжения не будет. Даже если Украина начнет воссоединяться с Донбассом военными средствами, Россия не нападет на нее ни через Брянск, ни через Беларусь, ни через Ростов. В лучшем случае, в худшем случае, будут усилены боевые какие-то подразделения в тех же самых оккупированных областях Украины. Но что касается логики Путина, я думаю, что да, он глубоко не удовлетворен вот этой, как так, непонятной его системе координат, что происходит на российской западной границе. Потому что у него есть понимание мира в терминах Новой Ялты. Он хочет понимать, где проходят какие границы, что чье. Вот, допустим, он видит, что в Белоруссии нет, там не предвидится ракет НАТО, и он уволен. Но он не понимает, будет Украина в НАТО, будет Украина в военном союзе какого-то рода с Соединенными Штатами или нет. Будут продолжаться военные учения на Черном море, появятся какие-то подразделения западных стран под Харьковом или нет. Вот это все его очень сильно бесит, я бы сказал. И вот то, что происходит, это попытка вызвать западный диалог, потому что у Путина существует понимание, что с украинскими властями говорить не о чем. Они марионетки якобы, и все решает Вашингтон. Поэтому вот это вот маниакальное стремление поговорить с Байденом, снова, так сказать, поднять свои очки на международной арене, и каким-то образом, то же самое, как и с зеленой повесткой дня, найти пункт для диалога с Западом и для каких-то договоренностей. На мой взгляд, гораздо правильнее было бы выполнять собственные обязательства, да, и, допустим, после встречи в Женеве, когда обсуждал вопрос и облегчения работы посольств, и обмена заключенными, освобождения там, тех американского находится в российских тюрьмах, можно было что-то хотя бы делать в этом направлении, в кибербезопасности. И сделано бы ровным счетом ничего. Теперь Путин ищет нового повода для разговоров таким странным образом. Я абсолютно убежден, что войны не будет. Я об этом говорю еще с весны. Какое бы ни было нагнетание, потому что это действительно очень большой риск для России. И в Кремле это прекрасно понимают. Через войну невозможно повысить ни популярность дома, ни укрепить позиции на мировой рейтинге. Поэтому я думаю, опять-таки, на мой взгляд, это ни для кого не совет, что американцам просто игнорировать эти события. Никаких переговоров между Путиным и Байденом не проводить. Потому что чем больше люди пляшут вокруг Путина, тем наклеем становится.
Хорошо, Кирилл, а что вы скажете? Вот есть у российской власти какой-нибудь соблазн повторить крымский эффект? Ну хорошо, ДНР, Донбасс, ЛНР, вся эта вот территория, наверное, мало волнует россиян на самом деле. А вот с Белоруссией, например, повернуть что-то, воспользоваться уязвимостью Лукашенко.
Я думаю, что соблазн, конечно, такой есть. И слухи про возможное объединение, такое реальное объединение двух государств, они ходят, мне кажется, уже примерно полтора года, что доказывает, что, ну, скорее всего, есть элемент прощупывания почвы и сбора такой неформальной социологии на этот счет. Мне кажется, что нынешняя Беларусь при этом, она не объединяется с Российской Федерацией никак, ну, кроме как через сценарий прямой военной оккупации, что явно вызовет вопросы. Вот, потому что сейчас система такая, что Лукашенко целиком зависит от Кремля, это мы понимаем его...
Экономически.
И во всех смыслах слова, потому что в его стране его же граждане его ненавидят.
А силовики любят.
Ну, силовики, я думаю, есть колеблющиеся силовики, да, и мы видели, как они колебались в прошлом году, некоторые из них, да, конечно, если силовики получают через Лукашенко московские деньги, то, наверное, они его любят пока. Вот. И, соответственно, если Россия приходит, да, если одновременно этому приходу каким-то образом сопротивляется Лукашенко, я не верю, что Лукашенко готов превратиться в губернатора. Вот, и я понимаю, что ему никто не гарантирует в этой ситуации личной безопасности, если у него не будет своего собственного силового аппарата. И если еще значит, белорусский народ сопротивляется этому процессу, он будет сопротивляться, потому что так или иначе все равно это будет обставлено как совместное решение Путина и Лукашенко, то мне кажется, что сопротивление в Беларуси будет велико. И, может быть, Россия потеряла шанс, если он вообще был, разыграть вот эту карту с Минском как российской провинцией.
Хорошо, Владислав, что вы скажете, если коротко?
Я полностью согласен. Более того, на форуме было прекрасно выступление Натальи Радиной, главного редактора портала «Чат», «Карта 97», очень реалистично описывавшая ситуацию в Беларуси. За последний год, собственно, двумя тенденциями в Беларуси, я там был в этом году 4 раза, было, с одной стороны, действительно полное отторжение Лукашенко, которое сложилось в обществе. Пусть оно не очень активное, а весьма глухое, но оно практически тотальное. И с другой стороны, колоссальный рост антироссийских настроений. То есть такого не было никогда на моей памяти. Недоверие – это самый мягкий термин, который можно описать в отношении к Российской Федерации на сегодняшний день в самых разных кругах белорусского общества. Поэтому я согласен с тем, что интеграция Беларуси именно как чисто полностью политическая интеграция стала сегодня гораздо менее вероятной, чем она была, например, в прошлую осень. Вот если бы Путин попытался интегрировать Беларусь через зарегистрированный переворот против Лукашенко, то есть поддержать, условно говоря, политическую волну в Беларуси, свергнуть Лукашенко, поставить там уже Бабарика и интервью с Россией в Беларуси, это было воспринято как спасение от лучшей диктатуры, чем путинская. Но сегодня я боюсь, что интервью в Беларуси не получится никаких обстоятельств. Я как раз вчера написал статью в Independent о белорусских санкциях и высказал довольно странную мысль по западным меркам, что как раз подталкивание Беларуси в руки Путина — это совершенно разумный шаг с точки зрения введения санкций. Потому что, знаете, как магниты, да, которые отталкиваются при приближении, чем больше будет Беларусь толкаться в руки Путина, тем больше будет отторжение всего населения и Лукашенко, и России. Поэтому я думаю, что призыв, точнее решение Лукашенко продать белорусский суверенитет Кремлю — это самый важный триггер будущей белорусской революции, который абсолютно неизбежен.
Ну что ж, у нас подошло время к опросу «Радио Свобода», и мы решили как раз воспользоваться подсказкой Сергея Гуриева и вопросом, который задавал Левада-центр, так сказать, об атмосфере в России. Возможно ли в современной России массовые репрессии?
Возможно ли в России массовые репрессии?
По-моему, нет. У нас нормальное общество, нормальные люди. Какие репрессии? Нормальный правитель, ну, в смысле, президент. Поэтому я считаю, что это исключено.
Ну, думаю, до расстрелов не дойдет, надеюсь. Вот. А то, что касается кого-то посадить, то это может быть какой-то закрытой информацией, которая не будет особо разглашаться, но это может происходить.
Ну, столько уже на нашу страну всего свалилось за 20 век, и вы еще хотите в 21-м то же самое получить. Я думаю, что не будет.
Я думаю, что нет. Я считаю, что у нас достаточная свобода слова.
Вы слышите новости, которые сейчас идут? Ну, по крайней мере, не полномасштабные репрессии, а что-то вот уже начинается. Нет, ну, к полномасштабному 1937 году мы не движемся. Потому что тогда было все намного сырое.
Я думаю, нет. Но мне кажется, настолько жива вот эта память об этом ужасе, что все-таки какая-то большая часть людей мне как бы не пойдет на это. То есть я думаю, что здравый смысл победит.
Ну вот в интернете, в Твиттере нам ответили 72%, что они сегодня невозможны, а 25% считают, что репрессии уже начались. Владислав, а куда идет Россия-то все-таки? В сталинизм? Или, как сказал Дмитрий Быков, это что-то такое вроде мрачного семилетия Николая Первого?
Действительно, массовые репрессии сегодня невозможны по совершенно очевидной причине. Чтобы массовые репрессии были реализованы, нужны закрытые границы. Закрытые границы – это приговор к путинскому режиму, и это прекрасно все понимают. Наоборот, путинская тактика – это выдавливание активных людей из страны и привлечение абсолютно бессловесных мигрантов из менее развитых стран постсоветского пространства.
Кирилл, массовые репрессии или массовый отъезд?
Ну, ложная дихотомия. Я хочу спросить, что такое массовые репрессии для начала. Мы так про них говорим, как будто нам ясна точка, да, с которой репрессии становятся массовыми. Вот когда людей увольняют с работы за политические заявления в поддержку Навального. Может быть, десятки и сотни людей, а может быть, тысячи, да, допустим. Это уже массовые репрессии, но вроде бы еще нет. Мы как-то чего-то другого ждем. Вот. Я думаю, да, что у нас богатая в России история, и Быков, я думаю, прав, что надо искать эту, скорее, аналогию в 19 веке, но только держа в голове, что современное российское общество, оно не похоже ни на 20-е, 30-е годы 20 века. Оно уже не аграрное, оно уже не безграмотное, оно гораздо более мобильное, чем было тогда. А у нас нет вот этих деревенских жителей, которым некуда податься, кроме как в новые города на индустриальные стройки. И, конечно, российское общество совсем не похоже на 50-е годы 19 века.
Но, тем не менее, оно сейчас как-то притихло. Подождем, что будет происходить дальше. Я благодарю Владислава Иноземцева, доктора экономических наук. Он был с нами на связи из Вильнюса. И редактора отдела политики «Новой газеты» Кирилла Мартынова. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Время свободы. Новости глобальные и локальные, российские и международные. политические, социальные, экономические, культурные. Совсем серьезно, и с долей иронии. Информационный дайджест «Время свободы». Каждый будний день на сайте Радио Свобода и основных платформах подкастов.
Станет ли 21 век американским? Подтвердит ли американская система свою уникальную способность к эволюции и обеспечит ли она преуспевание общества, как прежде? А также о России в американском контексте в программе «Американские вопросы». Собеседники Юрия Жигалкина в студии «Радио Свобода» в Нью-Йорке, ведущие американские политологи, историки, экономисты. В эфире по пятницам в 20 часов 32 минуты московского времени. Повторы в течение недели.